Всенародное голосование об изменении Конституции назначено на 1 июля. Оно может стать переломным моментом для режима личной власти Владимира Путина. И сейчас поговорим, почему это так, а еще рискнем дать советы. Что делать? Голосовать или нет? За, против или испортить бюллетень? Причем советы будут и для тех, кто за перемены в руководстве страны, и для тех, кто против. Это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, и сегодня с нами будут политологи Александр Кынев и Владимир Гельман. У них разные мнения по поводу происходящего, а еще в самом конце будет интервью-бонус для самых любознательных. Пока не скажу с кем, хотя вы, конечно, сами можете прочесть имя героя в описании к подкасту, но лучше все-таки дождитесь, так интересней. Предыстория. На днях в эфире телеканала «Россия-24» случился диалог «Как по ролям». Это было во время одного из тех видеосовещаний чиновников, которые во время эпидемии стало так модно показывать по телевизору. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова высказала, а президент России Владимир Путин поддержал ее предложение провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года. Вы же помните, что это за поправки, как весной этого года что-то такое обсуждалось? И даже, кажется, было принято, но договорились, что пройдет еще и всенародное одобрение в апреле, хотя помешала пандемия провести это голосование. Так вот, теперь официально считается, что эпидемия почти побеждена, так что можно голосовать. Путин сказал Памфиловой, и это точная цитата, «1 июля смотрится как день вполне подходящий». Элла Памфилова в ответ предложила запустить голосование аж на 6 дней раньше, чем наступит это самое первое число. То есть, чтобы избиратели целую неделю до дня голосования могли проголосовать на дому или на участке досрочно. А еще в ряде регионов состоится электронное голосование через интернет. И избирательные участки будут не только стационарные. То есть не только в школах, административных зданиях и где там еще обычно бывает, но и временные, такие уличные избирательные шапито. При этом пускать на участки избирателей будут понемногу, не больше 8 человек в час, и периодически участки обещают дезинфицировать, чтобы не распространялась инфекция. Но это все форма, а содержание, то есть главное, ради чего происходит, это голосование. Это, и я тут повторюсь, необходимость подтвердить, легитимизировать уже принятые федеральным собранием и подписанные президентом изменения в Конституции, которые позволят Владимиру Путину оставаться у власти в России до 2036 года. Давайте сначала разберемся с настроениями избирателей и с тем, интересны вообще кому-то эти настроения или нет. Ведь если голосование организовано так странно, к тому же по особому законодательству, и вообще это даже не референдум, а некое одобрение уже принятых норм, то может, ну его нафиг. Это же спектакль, зачем о нем вообще говорить и зачем нам с вами думать, как себя в этом спектакле вести? Пусть играют где-то без нас. Начинаем обсуждение с политологом Александром Кыневым. Что мы видим по опросам Левада-центра? Мы видим, что уверены, что примут участие в голосовании за изменение Конституции 45% респондентов, допускают участие 21% и 13% уверены, что голосовать не будут. На вопрос, если бы вы приняли участие в голосовании, то как проголосовали бы за или против предложенных поправок в мае, за были 44%, против 32% и 24% затруднились ответить. Чуть снизилось, если сравнивать с апрелем, число тех, кто против. Как бы вы оценили, глядя на эти цифры, перспективы голосования? Это вообще рискованно с точки зрения организаторов этого голосования? Могут люди прийти и сказать «нет»?
Да, это рискованно. Дело в том, что есть многолетняя закономерность. Мы же наблюдаем за данными опросов не первый год. Особенность России заключается в том, что, как правило, избиратели всегда декларативно демонстрируют большую лояльность, чем она оказывается потом. То есть, о чем идет речь? Прогнозная явка, когда граждане говорят, что мы пойдем, она всегда выше, чем реальная. И рейтинги власти и, соответственно, вопросов, которые властью одобряются, всегда в вопросах выше, чем на самом деле. Это эффект нормативных ответов. То есть, когда значительная часть граждан воспринимает социологов, ну, грубо говоря, как представителей власти, и говорит им не то, что думает на самом деле, а то, что от них, как им кажется, хотят услышать. Грубо говоря, вы же, когда вас на улице спрашивают, как дела, вы говорите, да, все хорошо, идете дальше. Вот примерно такая же история происходит и здесь. людей. Социология все-таки в нашей стране, по мнению большинства, она вот что-то близкое к власти и отвечает примерно так же, как общались бы с участковым милиционером. Поэтому обещание того, что человек придет, он всегда выше, чем на самом деле, и поддержка власти вопросов всегда выше, чем она в реальности. Это мы наблюдали и на выборах губернаторов много раз, и на выборах, когда голосовали за партийные списки региональных или федеральных. Могу сказать, что примерно то же самое было, допустим, в 2018 году. Хочу напомнить, тогда в 4 регионах партия власти проиграла выборы губернаторов, но во всех 4 регионах предварительно главы должны были побеждать довольно уверенно. Однако они проиграли. Так что это говорит о том, что есть эффект, во-первых, неискренности избирателей, второе, есть еще сильные искажения, особенно в городах, связанных с тем, что там, где как раз доминирует оппозиционный электорат, граждане оппозиционные, которые настроены нигилистски, да, в значительной степени политической системе, они вообще очень часто отказываются отвечать на любые вопросы, и таким образом выборка еще больше смещается. Поэтому даже если официальная социология показывает снижение, это означает, что в жизни оно, как правило, существенно больше.
Мой коллега Андрей Перцев написал в нашем издании для «Медузы» статью, в которой постулирует, цитата, «В администрации президента рассчитывают, что явка избирателей на голосование по поправкам в Конституцию составит 55%, из которых около 60% поддержат поправки. Такие цифры назвали «Медузе» несколько близких КП источников и политтехнологи, работающие на кандидатов от власти на региональных выборах. Президентские выборы, напомню, была формула 70 на 70. 70% явка, 70% за Путина должно было быть, да, обеспечено. И это в общем и целом было выполнено. В этом случае 55% явка не очень большая и 60% поддержки. То есть что получается? Чем больше явка, тем ниже вероятность, что проголосуют за...
А ситуация какая? Дело в том, что процент, который общероссийский, он берется, исходя из прогноза явки по конкретным регионам. У нас страна очень сильно дифференцирована, и по явке по отношению к власти. Есть так называемые аномальные регионы, в которых плохо с контролем, в которых активно используется злоупотребление при накрутке явки, и там можно всегда там, организовать процентов там, 80-90, иногда в некоторых регионах под 100, и от них такой же процент. Вот если вот эту аномальную зону, там есть зона совсем аномальная, 13 регионов, еще где-то 13 таких колеблющихся, да, в которых то лучше, то хуже. Вместе в этих регионах где-то около 30 миллионов избирателей. В России у нас примерно 110. Соответственно, прогноз, насколько я понимаю, на эти самые 60-55% сходит из того, что в этих регионах явка будет под потолок, ну, где-то, я думаю, процентов за 70, может, за 90. А в остальных низкая. Соответственно, получается, что если явка будет расти, в этих регионах ей расти некуда, потому что она там и так по всем прогнозам будет по плану. Да? То есть там больше избирателей, чем есть, не появится. А вот рост явки, если он произойдет там, где явка традиционно низкая. Это крупные города, это Сибирь, Дальний Восток и Крайний Север. А это вся зона протестная. Соответственно, рост явки возможен только за счет протестного электората. Поэтому чем явка будет выше, тем процент голосования за Конституцию будет ниже. Поэтому власть заинтересована в том, чтобы в таких городах, как Москва, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск там, и так далее, явка была как можно более низкой. И наоборот, противники Путина и противники Конституции заинтересованы в том, чтобы в этих городах люди массово пошли, проголосовали и выразили свое недоверие. И рост явки автоматически в этих городах поднимет процент противников Конституции.
При этом в Москве и Петербурге электронное голосование хотят использовать как раз для повышения явки. Вы верите в его прозрачность?
Это декларативно. То есть, во-первых, голосование в любом случае будет на выбор. То есть речь идет о том, что часть избирателей при желании, подчеркиваю, еще раз, да, сможет проголосовать досрочно в течение этой самой недели. То есть это же вас никто не обязывает. Я думаю, расчет скорее вот именно на то, чтобы использовать электронное голосование как форму мобилизации подконтрольных избирателей. Типа вот отчитайтесь по самим фактам голосования там, или как вы проголосовали. Вот я думаю, именно для этого это предполагается использовать. То есть теоретически возможно вариант и с прямыми фальсификациями, но я думаю, что гораздо более вероятен вариант, что это просто попытка контроля, да, чтобы проголосовали все по списку, от кого требовали. А что касается всего остального, ну вот та технология, которая объявлена, почти недельное голосование на дому, возможно, голосование там на передвижных участках, в автобусах, каких-то шатрах, да, как говорила Памфилова. Конечно, все это затруднит, с одной стороны, контроль очень сильно, потому что понятно, что каждую неделю с каждой урной не сможете ходить, настолько наблюдателей не будет, да, в Москве и в стране. Но с другой стороны, все опирается в регион. То есть на уровне конкурентных регионов, даже в избиркомах, довольно сильно представлена оппозиция. Соответственно, сами избирательные комиссии, они вовсе не везде едины, то есть там есть довольно много людей, которые не будут заниматься фальсификациями, и это где-то в этом смысле некий позитив. Поэтому потолок фальсификаций в крупных регионах, вот, в конкурентных регионах, он существенно ниже, чем, скажем, на Северном Кавказе, там, в Кемеровской области или в Тыве. Поэтому, на мой взгляд, все разговоры про то, что процедура непрозрачная и что фальсификация неизбежна, конечно, фальсификации будут, это никто не сомневается. Но столь же несомненно, что объем фальсификаций, возможности их по регионам очень сильно отличается. Поэтому в Москве и в Петербурге, в тех городах, где фальсификации не являются нормой сегодня, голосовать имеет смысл, и все-таки шанс, что вас голос украдут, он, хотя есть, но он не самый, на самом деле, большой. Все-таки я думаю, что как раз здесь результат будет близок к реальному, тем более, что члены комиссии, такие же жители Москвы, как мы с вами, они также пострадали от кризиса, с ними также бесцеремонно обращается власть, они тоже недовольны, и кто вам сказал, что они обязательно будут делать все по приказу, тем более, как показывает опыт, наша система, она технократична, это означает, что приказы вам дают, но если вас поймали, никто вас спасать не будет. Да, поэтому это ощущение есть, и это существенно снижает возможности голосования по приказу. Все равно члены комиссии прекрасно понимают, что если они нарушат закон и их поймают, то их никто не будет спасать.
А теперь об этом же, о фальсификациях и рисках для организаторов голосования получить нежелательный результат и страшно подумать, увидеть, что избиратель не хочет, чтобы Владимир Путин остался президентом до 2036 года. Так вот, обо всем об этом говорим с политологом Владимиром Гельманом.
Они минимизировали свои риски посредством того, что, во-первых, это голосование не предполагает порога явки избирателей. Во-вторых, тем, как это голосование планируется устроить со всеми манипулятивными моментами голосования в течение нескольких дней, возможности голосования на дому, фактически без документов и так далее. То есть задача, как я понимаю, стоит добиться необходимого результата любой ценой. Ну вот в «Медузе» буквально вчера опубликован материал, где говорится, что порог явки, которая должна быть показана по результатам голосования, установлен 55%. И понятно, что будут этого добиваться самыми разными средствами, начиная от мобилизации подневольного населения и заканчивая откровенной рисовкой результатов. Если окажется, что результаты, которые объявит Центральная избирательная комиссия, заведомо не будут соответствовать реальности, а, скорее всего, так оно и будет, то вместе с официально объявленными результатами российские власти получат усугубление недоверия, дальнейшее снижение уровня поддержки. И, в общем, даже официально объявив о том, что результаты голосования их устраивают, они получат гораздо большее количество проблем на свою голову. То есть я бы сказал, что это такая очень рискованная с их стороны тактика. Если бы голосование вообще не проводилось или его бы под предлогом эпидемии просто замотали, то ничего страшного бы не произошло. По факту поправки в Конституцию принятые уже вступили бы в силу. Но вот такое желание сделать красиво, продемонстрировать собственную поддержку, на мой взгляд, противники властей могут обратить против самих властей, если по сути этих поправок будет максимально широко известно.
Вот эти слова «максимально широко известно о сути поправок» — это имеется в виду, что избирателям в ходе агитационной кампании за изменение Конституции внушается, что все эти изменения связаны с патриотическими или семейными ценностями, с защитой культуры народа, с социальными гарантиями. И действительно, такие поправки тоже есть. Хотя суть происходящего все-таки в продлении полномочий Владимира Путина лично. Хотя это, конечно, все лирика. Вы же сюда пришли, чтобы узнать, что делать, когда возьмешь в руки бюллетень. За поставить, против, испортить бумажку или вообще не ходить на избирательный участок? Где ответ? Чтобы четко и ясно, в рамках закона, чтобы отлить в граните, без времени на раскачку, ну и как там еще принято говорить в нашем руководстве. Вам, дорогие нетерпеливые противники и сторонники действующей власти, советует политолог Александр Кынев.
Голосование с точки зрения будущего Путина, на мой взгляд, не имеет значения. Путин все равно эти 12 лет дополнительным президентом не останется. Он ослаб, и режим столько лет прожить не сможет. Я в этом абсолютно убежден. Это первое. Поэтому в этом смысле это голосование – это уже такой ритуал на похоронах. То есть, когда ритуальная музыка должна быть исполнена, ну, и все понимают, что, в общем, потом закопают, поставят крест, и все закончится. Это первое. Второе. Тем не менее, идти надо, потому что здесь вопрос не в том, что там останется Путин или не останется, а вопрос в том, что это способ выразить власти свое отношение. То есть, фактически, это будет референдум не про Конституцию, на мой взгляд. Это будет референдум с точки зрения недоверия граждан к тому, как власть к ним относится в условиях кризиса, да, то есть как она относилась все последние годы, и просто многие этого до конца не понимали, а вот сейчас на собственной шкуре столкнулись с тем, что власти на них плевать. И, на мой взгляд, именно в этом смысле это важное символическое действие. Если вы никуда не пошли, про ваше действие не узнал никто. И можно сказать, что тогда ценность вашего протеста, она равна нулю, потому что вы сами и оцените себя. Да? То есть власти точно от этого хуже не станет, потому что власть интересует максимально высокий процент, чтобы сказать, смотрите, значит, вот народ все равно в условиях кризиса оценил, как мы за них самоотверженно боролись, сидели тут в бункере, переживали, рисковали жизнями, значит, там и так далее. Вот, а люди вот все это поняли. Поэтому я думаю, что в таких условиях лучше пойти, да, там есть риск, что где-то фальсифицируют, но, вы знаете, если все будут голосовать против, столько не нафальсифицируют. Поэтому для очистки совести, на мой взгляд, гораздо лучше все-таки пойти и проголосовать. Потому что можно там проходить на улицу, увидеть там, что там кого-то сбила машина, извиняюсь, да, и сказать, ну ладно, я не помогу, там кто-нибудь следующий подойдет, а я пойду дальше гулять. А можно подойти там и вызвать скорую. Вот я считаю, что особенно в условиях, когда власть показала, что им на избирателей плевать, она помогать не будет, помочь можете вы только сами себе, да, и вы можете в том числе сделать все, чтобы власть вас услышала, и, может быть, была бы другая власть на следующем этапе. Чтобы это произошло, вы должны протестовать не внутри самих себя, да, о том, чем знаете только вы, но вы должны попытаться хоть как-то воздействовать, потому что, да, голос каждого по отдельности может быть не слышен, но двух, трех, четырех там и так далее, если большое количество людей будет вести себя активно, количество переходит в качество. Это неизбежность, это закон диалектики. Поэтому я считаю, что нужно идти голосовать, невзирая там на все риски и опасения, нужно. И тогда действительно есть шанс у нас на существенные, на мой взгляд, символические результаты. Я убежден, что во многих крупных регионах власть не сможет победить на референдуме. Да, может быть, они в масштабе страны протащат за счет фальсификации на Северном Кавказе, там, в нас республиках Поволжья или где-то еще. Но если по результатам мы все это увидим в цифрах. Это будет понятно абсолютно любому здравому человеку, если он увидит результаты, что по всей остальной стране проголосовали против. И посмотрит, какая явка. И если это произойдет, тогда будет понятно, что этому одобрению грош цена, что оно нарисовано на коленке, а там, где был контроль, проголосовали против. И в истории так это и останется.
Если я сторонник Владимира Путина, что мне делать?
Но если вы сторонник, надо идти голосовать «за».
Вы же говорите, что все равно это музыка на похоронах.
А нет, если вы сторонник Путина, у вас вообще дилеммы нет, понимаете, да? Если вы за Путина, то вы вообще не переживаете. Вы говорите, как вам сказали, из ящика, и так поступаете. Ящик, ну, в вашем случае, это такой указатель на все случаи жизни. А если вы против, я считаю, что бойкот в данном случае, ну, морально понятен, да, но, с другой стороны, на мой взгляд, с точки зрения последствий, бессмысленен.
А как вам кажется, избиратель вообще пойдет на эти выборы, учитывая, что в стране вообще-то эпидемия, и в апреле еще можно было не верить, что это где-то там в Италии, в Испании, и вообще, возможно, вышки 5G и все выдумал Трамп вместе с китайцами, а сейчас смерти очевидны, и люди это видят и понимают угрозу. Они вообще с охотой пойдут на избирательные участки?
Мое ощущение, что истерия людей достала. Абсолютно. Вот. Я, честно говоря, никакого страха вообще не вижу. То есть, если он и был, то его доля, по моим личным ощущениям, существенно снизилась. Людей откровенно все это достало, потому что, знаете, кричать каждый день «волки, волки, волки, волки», ну, в общем, это достает. Фильм ужасов страшно смотреть первый раз, и потом как-то привыкаешь. Поэтому, на мой взгляд, как раз массовое сознание уже абсолютно привыкло к этой истории, ждет, когда все это кончится, и все поняли, что это не повод переставать жить. Поэтому я, честно говоря, большой истерии не вижу. Есть какие-то категории, конечно, людей совсем внушаемых, но подозреваю, что внушаемость и конформизм – это вещи тесно связанные. Поэтому если кто-то и побоится голосовать, то, я думаю, это как раз тот самый контингент, который привык верить любому слову из телевизора. А поскольку они конформисты, то, скорее всего, я рискну предположить, что это люди как раз лояльные власти. Поэтому мне кажется, что здесь ситуация такова, что бояться будут, наверное, как раз многие из тех, кто проголосовал бы за эту конституцию. Если начинается свода, там, чем «Игра престолов» заканчивается, мы никогда не знаем. Вот, но сам факт дестабилизации и понимания того, что вожак ослабел и система уже не может обеспечивать нужные результаты, а моментально обостряет все внутренние конфликты, и те, кто был раньше в едином строю, начинают друг другу посыпать яд и устраивать всякие другие гадости. Поэтому чем хуже будут результаты, тем больше конфликтов будет внутри системы, значит, тем больше шансов, что она поменяется и кто-то кого-то сожрет. Жизнь так устроена, что мы постоянно лавируем, да, то есть у нас в жизни большое количество больших маленьких компромиссов. То есть это же не сказка, что вот бас там волшебная палочка и тыква превратилась в карету. То вот здесь совершенно очевидно, что никакого волшебного выхода из ситуации нет, но чтобы создать себе шансы на что-то влиять, надо дать какой-то символический посыл власти и стимулировать ее внутренние расколы. Потому что только если эти расколы начнутся, если действительно всерьез начнется борьба, там и с людьми с разными взглядами, и есть люди вполне себе адекватные на самом деле, вот наш единственный шанс, что в ходе вот этих пертурбаций и расколов те, кто будет пытаться перехватить контроль, они будут вынуждены апеллировать к обществу, потому что им нужна будет какая-то опора вовне. Потому что без опоры вовне дальше сохранить власть будет нельзя. И вот уже вот на этом этапе, когда будет попытка выстроить какой-то диалог с обществом, надо предъявлять свои требования, как бы мы хотели жить, и как бы мы хотели видеть власть и ее действия. А все авторитарные режимы идут именно по этому пути. То есть никогда не бывает мгновенного перехода. Всегда есть некий транзит, и в рамках транзита всегда те, кто пытается внутри прежней системы, значит, там, менять одни группы на другие, вынуждены в ходе этого транзита находить поддержку в обществе.
Как вы поняли, активные позиции у Александра Кынева. А политолог Владимир Гельман считает, что идти голосовать не обязательно, и услышанным можно быть, даже если высказываться негромко.
Давать советы избирателям, как себя вести, довольно тяжело, учитывая просто то обстоятельство, что эпидемия продолжается, и для многих людей, особенно тех, кто входит в группы риска, участие в голосовании, ну, просто такая очень рискованная операция, и, ну, я бы сказал, что прежде всего люди должны заботиться о своем здоровье и о здоровье своих близких, которых они тоже могут заразить, даже если они сами не подвергнутся каким-то тяжелым последствиям. Как гражданам себя вести, если они все-таки готовы принимать участие в голосовании и не принимают в расчет риски, связанные с эпидемией. Здесь важно понимать, что голосовать надо с открытыми глазами. То есть суть голосования сводится прежде всего к возможности продления полномочий Путина как минимум до 2036 года. И, соответственно, те, кто согласны с таким развитием событий, скорее всего, придут и проголосуют «за». Гораздо сложнее ответить на вопрос, а что делать тем, кто с таким развитием событий не согласен. И здесь, ну, какой-то единой тактики быть не может, по причинам, которые я уже назвал. Однако важно, чтобы голос «нет» был подан или в активной форме, или в менее активной форме. И, опять-таки, граждане, которые не согласны с продлением полномочий Путина, могут и должны делать все, чтобы довести точку зрения до окружающих. Потому что если окажется, что результаты, которые объявит Центральная избирательная комиссия, заведомо не будут соответствовать реальности, а, скорее всего, так оно и будет, то вместе с официально объявленными результатами российские власти получат усугубление недоверия, дальнейшее снижение уровня поддержки. И, в общем, даже официально объявив о том, что результаты голосования их устраивают, они получат гораздо большее количество проблем на свою голову. Дальнейшее снижение уровня массовой поддержки на фоне, ну, вот таких манипуляций, связанных с проведением всенародного голосования и в условиях, когда экономический спад будет продолжаться, скорее всего, вызовут всплески общественного недовольства. Ну, в каких формах оно будет проявляться, я, естественно, судить не берусь. И, в частности, там, предстоит единый день голосования в сентябре. Можно ожидать, что там, кандидаты, поддержанные властями, точно не будут бенефициариями такого развития событий. Это то, чего власти, ну, хотели бы избежать и минимизировать эти риски. Можно ли ожидать массовых протестов, вызванных именно политическими причинами? Думаю, что на сегодняшний день они маловероятны, в том числе и потому, что на фоне такого глубокого экономического спада, потери работы очень многими людьми, других проблем, которые были вызваны всеми событиями последних месяцев, в общем, сил и желания протестовать, ну, у многих просто не найдется.
Коротко основные пункты. Если вам все нравится, голосуйте за или сидите дома. Если вам почему-то что-то в нашей прекрасной России настоящего не подходит, то Александр Кынев призывает идти голосовать и, конечно, голосовать против. Все равно все не сфальсифицируют, а власть в итоге будет реагировать на происходящее. Александр Гельман говорит, что если вы против, то можно и не ходить на избирательный участок, особенно учитывая опасность заражения, но тогда стоит рассказать всем, кого вы знаете, что все голосование затеяно ради дальнейшего правления Владимира Путина, а не для социальных гарантий или там для сохранения культурных и традиционных ценностей, что закрепление прожиточного минимума в Конституции – это все декорация для удержания власти. И такая агитация низовая, она все-таки может подорвать доверие к власти, и власти в конечном итоге все равно придется с этим как-то считаться. В общем, разобрались, есть над чем подумать, принять собственные решения перед тем, как настанет 1 июля, перед тем, как вы пойдете или не пойдете на избирательные участки. И мы можем тут попрощаться. Если вы сейчас пойдете заниматься своими делами, у вас их наверняка много, я пойму. Хотя, если у вас есть несколько минут, оставайтесь, пожалуйста. Вас ждет бонус. Мы обсудили голосование с политологами, то есть с теоретиками, а сейчас будет практик, то есть политик. Прежде чем его представить, объясню, почему мне кажется, что в этом выпуске такой разговор очень нужен. Нужен он для иллюстрации того, как прямо сейчас устроена российская власть, а точнее не самая влиятельная, но самая восприимчивая к переменам часть этой самой власти. Помните, Александр Кынев сказал про потенциальный раскол во власти, который может открыть возможности для создания более открытой системы управления в стране? А как этот раскол вообще выглядит? Как он может выглядеть? Когда говоришь про что-то такое, про конфликт в верхах, представляется волей-неволей компания зрелых мужчин в дорогих костюмах, которые, как в советском сериале «17 мгновений весны», например, негромко и веско что-то говорят друг другу, и от этого решаются судьбы мира, и вообще все это происходит в такой импозантной атмосфере лакированно-ореховой рейхканцелярии. В жизни все эти интриги, конечно, выглядят намного вульгарней. Например, вот так. Депутаты послушного парламента, представляющие собой фракцию размером в 10% от всего депутатского корпуса, ну, то есть абсолютное меньшинство, говорят какие-то слова, не относящиеся к делу, и при этом формулируют свое «нет» господствующему политическому курсу. Точнее, даже не «нет», а «извините, нет». Переходим к конкретике, сейчас вам все будет понятно. С нами депутат Государственной Думы от КПРФ Денис Парфенов. Здравствуйте, Денис Андреевич.
Добрый день.
В марте Госдума приняла в третьем чтении закон о поправках в Конституцию, и за принятие проголосовало 383 депутата, а против 43. И это были депутаты из КПРФ. В том числе КПРФ выступала против обнуления то, что предложила Валентина Терешкова. Почему сейчас нет кампании прийти и высказаться против голосования за изменение Конституции от вашей партии, раз вы до этого выступали против, по сути?
Ну, действительно, вы правильно отмечаете, что именно депутаты-коммунисты были единственными в Госдуме, кто проголосовал категорически против поправки Валентины Терешковой об обнулении сроков Путина и фактически передаче ему неограниченного управления. При этом вы должны просто понимать, из чего мы исходим, когда даем оценки как поправкам, которые, собственно, предлагают сейчас власти, так и Конституции в целом. Я просто хочу напомнить, что действующая Конституция, она ведь возникла не на пустом месте. Она принималась под грохот танковых орудий в 1993 году, когда в условиях фактически произошедшего вооруженного захвата власти принимался основной закон страны. Принимался, объективно говоря, ради, в первую очередь, того, чтобы дать неограниченные или там почти неограниченные, очень большие полномочия одному человеку, Борису Ельцину. А это, в свою очередь, было нужно правящей верхушке для того, чтобы безболезненно мог пройти процесс приватизации народного имущества, народного добра. Собственно, что и было успешно ими сделано. Конституцию они тогда протащили, Ельцину полномочия дали, приватизацию провели, и вот российский капитализм теперь выглядит так, как он выглядит. Поэтому сейчас возникла довольно интересная ситуация, когда есть люди, которые призывают голосовать против поправок, но вы просто должны понимать, что если вы категорически там выражаете свое «нет» этим поправкам, или уж тем более, там, если кто-то с ними хочет согласиться, хотя это, мягко говоря, не очень разумная позиция, то вы фактически признаете действие той самой ельцинской конституции, которая совершенно не отвечает интересам народа. Ее, наверное, можно ремонтировать, но этот ремонт должен быть на совершенно других основаниях. Не косметические поправки, которые вносит эта власть, при усилении самовластия президента, а поправки, которые влияют на вопросы собственности, на вопросы использования недр и доходов от них, поправки, которые позволяют, например, ввести выборность судей и целый ряд других. Все эти поправки мы предлагали, власть их отмела, не согласилась, некоторые из них даже не стала рассматривать. Поэтому участвовать в голосовании, которое сохраняет Ельцинскую конституцию с усилением теперь уже самовластия Путина, ну, мы считаем как минимум неразумным.
Вы знаете, то, о чем вы говорите, я почитал, правда, это было словами вашего лидера Геннадия Зюганова, сформулировано в том числе в его статьях, про то, что эта конституция дает возможность для разграбления недр, ну и так далее, и так далее, и про то, что нужно внести поправки, и вот мы предложили большое количество, но мне-то кажется, что это, как и разговоры про 93-й год, несколько не имеет отношения к текущей ситуации, и такой очень удачный риторический ход, чтобы не отвечать на один простой вопрос. Я сейчас специально несколько наивно спрошу, как будто нет администрации президента и как будто депутатский корпус с ней никак не взаимодействует, как будто нет никаких неофициальных договоренностей, а есть только вы и избиратели. Получилось, как у рэпера Шила. Ну так вот, вы и избиратели, вы и неприятности. И оппозиция, в том числе системная, она от протестных настроений выигрывает. КПРФ это видела пару лет назад, когда ваш кандидат победил в Хакасии неожиданно для самого себя и стал губернатором, руководителем этой республики. Почему партия, почему вы со своими избирателями в Медведково, да, или где вы избрались, не хотите поработать и не хотите использовать недовольство поправками для того, чтобы заработать себе очков? У вас скоро выборы. Вот без империй, без 93-го года, без ельцинской проклятой конституции, а вот буквально, почему сейчас не воспользоваться ситуацией?
Ну, мне, в принципе, даже несколько импонирует то, что вы в такую как бы практическую, да, плоскость переводите наш разговор с некоторым налетом политического цинизма. Да? Политика действительно во многом циничный процесс, этого не отнять. Другое дело, что я, во-первых, специально акцентирую на этом. Я все-таки отметаю как бы ваши соображения насчет того, что там администрация президента, какие-то договоренности. Я не могу говорить от имени всей партии, и как бы я не уполномочен на это. Но лично у меня никаких контактов и никаких договоренностей нет, не было. И я надеюсь, что и не предвидится. Вот, поэтому, собственно, та ситуация, которая там вот есть мы и есть избиратели, ну, в данном конкретном случае она совершенно справедлива. И я надеюсь, что избиратели меня в этом смысле понимают и поддерживают. Другой вопрос, что если уж вот переводить вот в это такое практическое, да, русло нашу беседу, то мы с вами должны понимать, что голосование по Конституции – это, безусловно, важный очень момент в политической жизни нашей страны, своего рода небывалый прецедент. Но как таковое оно же не висит в вакууме, да, то есть оно находится вот в той как бы политической реальности, которая есть. И вопрос же не стоит о том, что вот вы проголосовали, строго говоря, не так уж важно, как вы голосуете, потому что юридически имеет значение только голоса «за», да, и получает, если там оно одобрение большинством голосов, то как бы власть считает, что они приняты, и все у нее хорошо. Строго говоря, ведь значение это имеет то, что вы можете сделать по противодействию принятию поправок, по усилению самовластия, помимо самого голосования. Можно всем дружно прийти проголосовать против. Будем мы с вами большие молодцы. А в состоянии мы с вами, например, обеспечить чистоту волеизъявления народа и проверить, действительно ли голоса засчитаны так, как надо. Давайте говорить объективно. Этого сейчас в России никто, кроме самой власти, к сожалению, сделать не в состоянии. Они специально приняли этот закон таким образом, что проконтролировать его невозможно. Мы все время говорим о том, что выборы у нас в России нечестные. И это действительно так, на них очень много фальсификаций. И вы правильно вспомнили, хоть и не совсем удачно сказали, что неожиданно для себя Коновалов победил. Извините, Коновалов в четырех турах боролся, и для него не было неожиданностью то, что его поддержали люди. Они поддержали его, потому что там обстановка была такая, что согласиться с пребыванием в дальнейшем во власти Зимина было просто невозможно. И, собственно, огромные усилия были партии брошены на то, что человек избрался. Так вот, то же самое и здесь. Понимаете, одно дело, когда есть нечестные, плохие, там, фальсифицируемые выборы, но вы в состоянии хоть что-то там проконтролировать, прислать наблюдателей, посмотреть за процессом подготовки избирательных комиссий, дню голосования и так далее, и так далее. И совсем другое дело, когда у вас в этом голосовании, оно будет длиться неделю, когда можно будет эту неделю голосовать в том числе на дому, когда планируется открытие избирательных участков со слов Панфилова под открытым небом, когда невозможно отправить наблюдателей. Я напоминаю, что отдано все наблюдение на откуп общественным палатам. Общественная палата в любом регионе – это филиал местной администрации. Да? То есть, когда вы, в принципе, не можете ничего проконтролировать, то, по большому счету, ваша политическая позиция, она какой может быть в данной ситуации? Можно сказать «нет». Но вы можете быть уверены, что ваше «нет» будет засчитано? К сожалению, нет, никто в этом уверен быть не может. Как, к сожалению, нельзя проконтролировать и явку, которую тоже могут прорисовать там достаточно капитально. Поэтому, собственно, вот эта позиция, про которую я вначале сказал, о том, что нельзя вообще делать легитимным это само голосование и участвовать в нем совершенно нецелесообразно. Поэтому вот оно и обретает смысл, эта позиция, потому что ничего невозможно проконтролировать, понимаете? На выборах-то сложно контролировать, но хоть что-то можно было до сих пор. А сейчас, ну вот в этом голосовании конкретно, которое выборами не является, проконтролировать ничего нельзя. И более того, если уж развивать этот сюжет, можно там поднимать протестную волну, и, наверное, даже нужно это делать. Но другой вопрос. Важно, чтобы эта волна обрела совершенно конкретную форму выхода десятков, а желательно сотен тысяч людей на улице с каким-то протестным возмущением, которые бы сказали, а мы не хотим самовласти, а мы против этого, а мы требуем, чтобы Конституция вообще по-другому рассматривалась. Вот на данный момент, ну, опять же, давайте будем объективны, в том числе вот с нашими зрителями мы сейчас разговор подстраиваем. Объективно, есть ощущение, что такая волна готова случиться, что люди выйдут, что голос возвысит народ свою там защиту, защиту своих прав. Вот, ну, там я рискую, так сказать, в ваших глазах, не знаю, быть каким-то скептиком, но я пока не чувствую этой волны. В интернете возмущение полно. В социальных сетях, так сказать, посты с проклятиями и в адрес там Путина, и в адрес там правительства, и вообще всей системы полно этого дела. Как кликнешь кому-нибудь на митинг, извините, полтора человека выходит, и никого нет. Все говорят, у нас карантин, у нас самоизоляция, мы боимся заразиться, мы никуда не выходим. Это не упрек населению ни в коем случае. Не надо так об этом думать. Но я просто говорю, что, видимо, пока недовольство населения и протестный потенциал из накопления количественных изменений не перешли еще в то новое качество, которое позволит этому вылиться на улице. А в таких условиях компания «нет», понимаете, теряет во многом свой смысл. И я считаю, что в этом смысле неучастие гораздо более правильный путь.
Точка зрения практиков. Денис Парфенов, депутат Государственной Думы от фракции КПРФ. Спасибо.
Спасибо.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, о расовых бунтах в США и об истоках этого явления. Подписывайтесь на наш подкаст и на другие подкасты «Медузы» про отцовство, про материнство, про еду, про книги, про кино, про сериалы. Отдельный подкаст, новый, хороший. И, наконец, про лучшие тексты недели можно подписаться на подкаст. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@meduza.io и в Telegram Medusa Loves You. До свидания.